Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Продолжаем, друзья, наше шоу. Ой, Рита, и Рита, у тебя что-то... Гость. Что-то у тебя
надо перезагрузить.
Попробуй. А я пока быстренько скажу про гостью нашу. Друзья, удивительная тема у нас сейчас. Прям хочется про нее говорить, потому что это два самых, как мне кажется, популярных направления сегодня вообще в науке. Информатика и биология. И, в общем, биоинформатика. Наверное, биология... И информатика, конечно, сами по себе тоже интересна, но вот именно как их смешали вместе и как, собственно, взаимодействует генетика и IT-технологии, сегодня поговорим мы с Попцовой Марией Сергеевной, заведующей научно-учебной лабораторией биоинформатики Департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Мария Сергеевна, вы с нами?
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Давайте объединим как-то информатику и биологию, я правильно понимаю, да?
Правильно, да.
Как же это можно сделать?
Ну, давайте вам расскажу, как это все начиналось.
Давайте, конечно.
Значит, действительно, биоинформатика – это такое направление на стыке двух наук – биологии и информатики, вы все правильно сказали. И, собственно... Рождением информатики, наверное, можно считать год, когда впервые был расшифрован генетический код. А до генетического кода, ну, все знают, что Нобелевскую премию по изучению структуры ДНК, что, собственно, есть такая молекула ДНК, которая является... основой генома всех живых существ. Да? То есть если мы говорим о живых существах, мы подразумеваем, что есть такая популяция живых существ на нашей планете, и единицей живого существа, можно сказать, есть клетка. И клетка, вот каждая клетка живого существа содержит геном. И вот этот геном состоит из молекулы ДНК, которую все хорошо знают, это двойная спираль. И вот за открытие этой двойной спирали в 1962 году Вотсон и Крик получили Нобелевскую премию. То, что они угадали, что это не только что они угадали, что это двойная спираль ДНК, а то, что она состоит из четырех таких вот строительных блоков. То есть мы можем теперь думать о геноме как, ну, такой конструктор Лего, чтобы популярным языком говорить. И там есть четыре кирпичика, это четыре молекулы, их назвали буквами. Эти молекулы по названию химических молекул. Это, ну, аденин, тимин, гуанин, цитозин, АТГЦ, вот так они и вошли в историю. АТГЦ могли бы быть названы совершенно другими буквами. И вот это было угадано ими. И был угадан принцип строения, что там не одна цепочка, а две цепочки. То есть, причем принцип восстановления второй цепочки по первой они тоже угадали. То есть они угадали, что против буквы А будет всегда стоять буква Т, а против буквы Г будет стоять буква С. Если вдруг каким-то образом повредится или потеряется вторая цепочка, ее всегда можно восстановить по этому правилу по первой. И вот это открытие было сделано почти за 9 лет до Нобелевской премии, уже в начале 50-х, в 53-м году. Это было открытие сделано, в 62-м их удостоили Нобелевской премии. И параллельно было понятно, что еще в клетке, помимо вот этого генома и, собственно, ДНК, еще есть другие обитатели клетки, молекулы, которые называются белки. И тоже было понятно, что белки состоят из строительных блоков. И вот этих строительных блоков тоже такие же молекулы, такие же кирпичики. И было известно, что их всего 20 штук. Ну, для тех, кто хорошо разбирается в биологии, их на самом деле 22 у редких организмов. Но вот такая вот общая парадигма, 20 достаточно. Вот эти 20 аминокислот, Им тоже присвоили буквы, буквы английского алфавита. В английском алфавите 26 букв, но взяли 20. И назвали первыми буквами. И получилось, что вот эти белки, которые, вообще говоря, и делают всю работу в живом организме. То есть они такие роботы и строительные, как вот перерабатывающие роботы, да, вот вся там производители еды, энергии и так далее, вот они тоже закодированы таким конечным числом элементарных кирпичиков такого конструктора жизни Лего, будем говорить. И вот их всего 20, они тоже называются, это аминокислоты, и они закодированы 20 буквами, и, собственно, информация о том, для каждого белка какая-то последовательность 20 букв, то есть есть большая длинная цепочка текста, которая будет закодирована 20 буквами. Длина этой цепочки так. Для белка, ну, приблизительно... Запутала вас, да, немножко? Спросите, что непонятно.
Пока идем. Нет, ну просто мы хотим понять, где тут появляется информатика, да. Пока что это чистая биология вроде.
Пока биология. Значит, у нас есть цепочка, у нас есть текст, записанный на алфавите из 20 букв, и у нас есть текст, записанный на алфавите из 4 букв. Вопрос, какое между ними соответствие. При этом куски текста длиной 500 тысяч букв где-то бродят по клетке, информация о них закодирована текстом в ДНК, в алфавитом из 4 букв. Значит, ну, в 68-м году за расшифровку этого кода, генетического правила перевода, оно получили Нобелевскую премию 3 человека. Это 68-й год, Нюрнберг, Харана, Холли, причем биохимики. То есть здесь вот уже была игра ума, как именно информационно это можно осуществить. И гипотезу о том, что вот код триплетный, это тоже, я не знаю, но это и уже в школе проходит, и в Гугле, если вы наберете генетический код, получите эту таблицу перевода, что слово из 3 букв, которое закодировано алфавитом из 4, переводится в одну аминокислоту по определенному правилу. Вот эту гипотезу выдвинул наш астрофизик Гамов, который занимался физикой, более того, ну, наш, как бы, он родился в России, он эмигрировал в Америку, и когда он выдвигал эти гипотезы, он уже жил и работал в Америке в 50-х, 60-х годах. Вот эта гипотеза принадлежала ему, что необходимая длина, минимальная длина слова должна быть 3 буквы, потому что у вас на первом месте может быть 4 варианта, на втором месте 4 варианта, и на третьем 4 варианта. Вы умножаете 4 умножить на 4 умножить на 4, получаете 64, и это достаточно, чтобы закодировать 20 аминокислот. Если вы, например, возьмете длину слова 2, то у вас только 16 вариантов слов. 4 умножить на 4, а аминокислот 20, вам не хватает.
Это значит, мы говорим о том, как ДНК производит аминокислоты, да? Каким образом они генерируют?
Да, как оно их... Да, совершенно верно. Вот во всех живых организмах на Земле существует вот такой код. Он универсален, он одинаковый. Есть правила перевода букв вот этих вот слов в аминокислоту. И вот этим, наверное, событием 68-м годом можно назвать рождение биоинформатики, потому что стало понятно, правила перевода из ДНК в белки, стало понятно, где находятся эти куски кода, куски текста, которые кодируют белки во всем геноме. Дальше события развивались следующим образом. Нужно было получить полную последовательность генома. Уже было понятно, сколько это приблизительно понятно, какая длина каждого генома. Да, есть бактерии, одноклеточные существа, есть более сложный человек, который отличается размером генома. И, значит, если мы измеряем геном в числе букв, которые записаны в ДНК, то, ну, скажем, средняя бактерия занимает где-то от 250 тысяч до 5 миллиардов букв. А 5 миллионов, сейчас я забудусь, 5 мегабайт, 5 миллионов, от 250 тысяч до 50 миллионов. А длина генома человека – это 3 миллиарда букв. И поскольку мы храним эти геномы в текстовых файлах на компьютере, а текстовые файлы на компьютере организованы так, что одна буква кодируется одним байтом. И вес текстового файла приблизительно, если вы посмотрите размер текстового файла на вашем компьютере, там 5 килобайтов, 10 мегабайт, он приблизительно соответствует числу символов в нем. Но если сделать сноску, что мы не видим там строки, скрытые символы переноса, то приблизительно размер файла соответствует числу букв. То есть если файл весит 5 мегабайт, значит там 5 миллионов букв. Вот текстовый геном.
Так, подождите, сейчас давайте, давайте мы сейчас перейдем, как все-таки попытаемся таким более простым языком. Значит, мы, биологи, выяснили, что все зависит от ДНК. ДНК у нас продуцирует огромное количество аминокислот по каким-то достаточно конечным законам, да, конечным, то есть они могут быть оцифрованы, да, и вот как раз информатика, она нам помогает попытаться как спрогнозировать или точно указать, какая ДНК будет продуцировать какую, какой ген в каком месте будет продуцировать какую кислоту амина.
Да, значит, второе.
Правильно, да?
Биоинформатика, да, правильно. Биоинформатика.
То есть это, то есть это некая математическая модель, да, того, как ведет себя организм, по сути дела. Ну, пока в таком очень пока примитивном начальном уровне.
Ну, примитивная, да, математическая модель. Это даже не модель, это таблица перевода. Скорее, так. Правила перевода. Кодировка. Вот это.
Кодировка.
Ну, да. Это код, это кодировка, поэтому он называется генетический код.
Но я правильно понимаю, что этот код уже может нам сказать, что, например, чтобы получить вот такую аминокислоту, вот здесь вот такой ген должен вот так быть, быть представлен?
Совершенно верно, да. Но аминокислота – это всего лишь минимальный кирпич. То есть нам нужен белок, вам нужно, например, так. Ну вы что-то съели, да, вы выпили стакан молока, вам нужно лактозу переварить. Вам нужен белок, который будет переваривать лактозу. Он, кстати, не у всех хорошо это делает.
Да.
И, значит, нужно его синтезировать. Значит, я должна пойти в правильное место в моей ДНК, в моем геноме, найти, где этот ген сидит, и оттуда уже, значит, сначала сделать копию РНК, сделать кусочек такой, ксерокс. У меня есть библиотека, которая хранится. Да, если мы делаем, поскольку мы уже перешли на язык букв и текста, то, конечно, все это организовывается. Можно сказать, что геном – это большая библиотека, организованная в книге. И вот я должна зайти в эту библиотеку, найти правильную книгу, открыть правильную страницу и с этой страницы сделать ксерокс. Я ее не выношу, я сделаю ксерокс с этой страницы, и с этим ксероксом я иду на завод по производству белков, и они мне с этого ксерокса по правилу, который мы только что говорили, штампует белок, который будет переваривать лактозу. У него будет длина приблизительно, скажем, 500 аминокислот. И вот я знаю, где он начинается. У меня всегда есть четкая граница начала гена, четкая граница конца гена. И я сделала копию белка. Он у меня отработал, сделал свою работу. Дальше я его уничтожила, потому что до следующего принятия стакана молока.
Так.
Это вот такая... С этим... Это все было известно в конце, в середине 60-х годов, это все было уже понятно. Вот что я хочу, значит, по истории развития.
Так.
Как развивалось дальше? Дальше мы вдруг стало понятно, что геномы большие, а белков гораздо меньше. И пространство в геноме, которое они занимают, тоже гораздо меньше. То есть у меня не весь геном упакован вот этой вот кодировкой, закодированными белками. У меня много свободного места. И чтобы понять, собственно, как вот распределен код, который кодирует белки и все остальное, нужно было секвенировать полный геном. И здесь огромную роль в развитии технологий сыграл человек.
Секвенировать – это что такое разделить, да? Правильно? То есть что
да,
за что отвечает?
Это от слова sequence, последовательность, англицизм. И секвенировать – значит получить последовательность генома в буквах написанной. Угу. Получить вот этот текстовый файл генома как любого организма. Потому что весь геном – это весь набор ДНК. У человека он организован не сплошной ДНК, а разбит на кусочки, на хромосомы. Вот у нас 23 хромосомы, причем в двух парах, одно от мамы, другое от папы, и полный объем всех хромосом называется геном. А у бактерий, например, это одна, ну, в общем приближении, там есть варианты, значит, это одна хромосома, не разделенная на части. Вот, ну, ну и, соответственно, у промежуточных видов, там у дрозофилы это 4 хромосомы, а у пищевых дрожжей их 16, то есть не всегда такая линейная зависимость с усложнением организма и числом хромосом. Но вот так случилось, так. У растений больше хромосом, чем у нас. И вот чтобы понять все это разнообразие геномных текстов на Земле, их нужно получить их последовательность подряд, да, вот чтобы их сложить в книги для дальнейшего изучения. И встал вопрос о секвенировании, получении этой последовательности. И такой человек по имени Сангер, сейчас в Англии институт его имени, он изобрел метод секвенирования, пока долгий, это мы говорим о 70-х годах прошлого века. Он в 77-м он уже получил Нобелевскую премию за открытие своего метода. И вот начался этот метод, но он появился, с помощью которого возможно было получить полный геном. То есть полный геном оцифровывается в буквы от ЭЦГ, выкладывается...
То есть секвенирование генома – это мы как бы берем все эти 23 хромосомы и, что называется, так вот как будто бы вытягиваем в одну большую
длину. Да, совершенно верно, да. Да, ну, вытягиваем, мы ее расплетаем и по буковке читаем.
Да, расплетаем и потом читаем. Вот, то есть каждый элементик мы у нее уже знаем, да?
Да,
какой,
да.
Какой, зачем идет.
Да, ну, в итоге вы даже скачиваете 23 файла. То есть он у вас не лежит в одном файле. Вы скачиваете 23 текстовых файла, полный геном человека. Вы знаете, в какой позиции какая буква. С точностью до нуклеотида. И этот проект, он занял где-то... 13, первый геном человека секвенировался с 1990 по 2003 год. 13 лет занял, 13 миллиардов долларов. Это коллаборация всего мира. Но получили первый геном человека. Первый проект генома человека. Вот эти 3 гигабайта, которые до сих пор используются как основной референтный геном, с которым мы все вариации людей сравниваем. Он доступен в интернете, его можно скачать на компьютер, изучать. И дальше произошла следующая революция. Дальше произошла революция, может быть, на слуху, секвенирования следующего поколения.
Давайте про следующую революцию мы чуть-чуть сделаем небольшой перерыв, чтобы не разрывать повествование. У нас будет сейчас, ну, сначала у нас будет реклама, потом будут новости спорта, а мы к вам, друзья, вернемся. Мы говорим о биоинформатике, как взаимодействует генетика и IT. Пока что мы идем пока по генетике, дальше будет подключаться уже IT. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире «Маяка», связь налажена, и я продолжаю вести эфир с Пушным и нашей прекрасной гостьей Марии Сергеевной Попцовой, заведующей научно-учебной лабораторией биоинформатики. Мария Сергеевна, приветствуем вас. После небольшого перерыва возвращаемся вновь к биоинформатике.
Да, вот мы как раз закончили на революции в секвенировании следующего поколения. Она произошла в начале 21 века, когда стало возможным отсеквенировать, то есть получить полную последовательность генома за один день. Скажем, если до этого это заняло 13 лет и 4-5 миллиардов долларов, чтобы получить первый геном человека, теперь это можно сделать за пару дней, за $1000 сейчас. Ну, там это падение цен не так было моментально. Сначала это было $30,000, потом это было $15,000, $10,000. И вот это падение цен, когда его сравнивают с законом Мура в развитии компьютерных технологий, оно совершенно, оно такое экспоненциально стремительное. То есть совершенно не по закону Мура, а сильно круче. Вот этот спад цен и развитие технологий, но как только, значит, теперь можно отсеквенировать все, любой геном, что хочется. То есть не один геном человека, а сразу стартовал проект 1000 геномов человека, также проекты там, бактерий несметное количество, вирус несметное количество, вирусов растений. Кого хотите, на что получите грант исследования. Конечно, первые растения это будут там пшеница, рис, представляющие какую-то для нас, для человечества ценность. Но, значит, что получается? Получается, биоинформатика теперь это те же большие данные, которые везде большие данные. Если 3 гигабайта...
Мария Сергеевна, да. Давайте еще раз это просто вслух проговорим. Значит, именно благодаря IT-технологиям и именно благодаря информатике теперь сделать секвенирование генома человека стоит $1000, и это делается за один день.
Да, да, да.
То есть, если бы этого не было... Посмотрю.
Да, посмотри пока курс доллара, но если это раньше на это уходило 13 лет... То есть, если мы говорим в принципе о каких-то, ну, сразу немножко в будущее заглянем, да, о каких-то способах лечения чего-то с помощью генной инженерии, да, то если бы раньше нужно было, чтобы отсеквенировать весь код человеческого, значит, соответственно, ДНК, да, нужно было ждать 10-13 лет, то, может быть, уже никакого смысла бы уже в лечении не было этого человека, да? Ну, может,
конечно,
просто он бы не дожил.
Ну, да, ну и кто себе мог позволить. И 5 миллиардов долларов, не забывайте.
И 5 миллиардов долларов. Да. Заодно сейчас Рита посмотрит, кто может себе это позволить. Кто может себе это позволить, там тоже списки есть.
74 за 1 доллар рубля.
Ну, в России это 130-140 тысяч за счет реагентов и так далее. Ну, вот если за границей делать, то 1000 долларов.
То есть технически это происходит как? Человек сдает каплю крови, да, или чего-то он сдает каплю?
Обычно просто слюну, обычно плюет в пробирку.
Слюну. Просто плюнул человек на и пошел дальше.
Плюнул в пробирку, пошел дальше, ему по имейлу может, ну, 3 гигабайта не пришлешь, но выложит, перекачает. Но там хитрость в том, что там, конечно, требуется обработка, и нужны айтишники, но это уже детали. А распечатать геном человека, например, вот такие были эксперименты, значит, если вы печатаете двусторонней печатью размер символа 4, фон 4, да, я в очках не вижу, значит, фон 4 на странице помещает 130 тысяч символов, это будет 130 томов. То есть это будет стоить дороже, это где-то, ну, там 6-7 тысяч долларов полностью распечатать на двусторонней печатью и отсеквенировать 1000. Ну, естественно, вот такая вот разница. Но, значит, какие задачи, почему компьютерные, почему вот на компьютерных науках, почему искусственный интеллект и машинное обучение? Потому что побочные технологии, помимо получения последовательности, также развились такие технологии, которые, ну, как бы помогают делать так называемый reverse engineering, то есть обратный инжиниринг. Да? То есть у нас есть устройство, механизм, и мы хотим посмотреть, как он работает в тех или иных условиях. То есть мы забрасываем, например, можно вытащить вот все ксерокс-копии, как я говорила уже, чтобы сделать белок, мы геном не вытаскиваем из библиотеки, мы делаем ксерокс со страниц вот, и с ними идем на фабрику. Вот, например, вытащить, какие сейчас вот активны ксерокс-копии, можно забросить в сеть и вытащить все эти ксерокс-копии, это называется RNA-сек. Полный геном – это DNA-сек. Потом другая задача. У нас один и тот же геном в каждой клеточке нашего тела, а у нас разные типы ткани. У нас ткань мозга, да, ткань сердца, и внутри каждого органа тоже своя классификация по ткани. Работает один геном, то есть сама последовательность одна и та же. Как идет управление, за это отвечает наука эпигенетика, это греческое слово «эпинад». Это расставляются такие флажки над геномом, маркировочка хитрая, биохимическая. Например, можно повесить метильные группы. Это все равно, что закомментировать код. Метильные группы из химии – это CH3 всего лишь. Вот вы вешаете CH3, и система знает, что этот код должен молчать, не работать. Для программистов это все равно, что поставить комментарии. И вот это вот разнообразие, оно тоже изучается. Почему так? Кто его регулирует. Когда организм развивается, там вообще стволовые клетки, из которых может получиться что угодно. И, собственно, игрой с эпигенетикой мы получаем то, что нужно. Это целый пласт
исследований. Это как раз и здесь вот... у нас стоит рядом совершенно уже вот эта технология 3D-печати органов. Я правильно понимаю?
Не совсем. Нет, неправильно. 3D – это вы как бы имитируете форму, а здесь мы хотим изнутри именно как бы программно, изменяя программный код, сделать то, что нам нужно, там вырастить нужный.
Ну, то есть как заставить клетку стволовую, например, превратиться в клетку поджелудочной железы?
Совершенно верно, да, совершенно верно. Здесь другие такие задачи стоят. Или,
потом уже клетки поджелудочной железы в 3D-принтере, значит, сформировать в собственную железу.
Ну, это да. Да, да, например, да, совершенно верно. Тогда можно применить 3D-принтер. А с бактерией наоборот. То есть мы знаем, например, вот бактерия, значит, вот есть хорошие бактерии, есть плохие бактерии. Вот можно из плохих бактерий убрать кусок генома, и тогда они станут хорошими. Да, потому что вот во всей популяции вот все те для нас опасные бактерии, которые вызывали чуму, тиф и тысячу там, пневмонию, тысячу других заболеваний, неприятных для человека, вот это обычно короткий кусок кода, как островок такой вирулентный, который туда попал и генерирует все эти токсины, яды. Если его вырезать и убрать, и рядом живут его сородичи без этого плохого куска кода, без черной страницы в геноме, вот это, этим управлять тоже. То есть мы хотим что? Мы хотим на самом деле создавать, управлять, да, мы хотим управлять этим генетическим кодом для своей пользы. Ну, свой код подправлять пока еще сложно, потому что, вы понимаете, у нас там триллионы-триллионы клеток, и если вы в одной клетке что-то исправите во взрослом организме, это не спасет. То есть здесь надо выправлять...
Придет человек с хоботом и потом скажет, поправляйте назад. Да, бывают такие страхи у людей. А вот то, что сейчас происходит у нас с вакциной от коронавируса, ведь это тоже то, о чем мы говорим, не так ли?
Ну, не знаю, о чем мы говорим. На самом деле,
нет,
я...
Нет, ну, я имею в виду, что, чтобы получить вакцину от коронавируса, я правильно понимаю или нет, нужно расшифровать геном, ну, который уже давным-давно расшифровали этого, собственно, вируса, да?
Да.
А потом как-то, ну, вот, в общем, сделать так, чтобы человеку показать, что это вот такой опасный зверь, выработаны на него какие-то антитела, но при этом этот сам зверь будет неактивный.
Да, но, значит, здесь там еще хитрее. То есть поскольку мы теперь знаем, вот, где находятся вредные белки, там у этого зверя есть один вредный белок, этот шип, да, спайк-белок, который, наверное, все уже видели на картинках, который торчит из шарика, и, собственно, на него иммунная система реагирует.
Да,
да, то есть можно вообще взять только ксерокс, страницу этого белка, только, и вставить в другой вирус, который менее опасный, аденовирус, например. Вот именно такая вакцина и разрабатывается. А берется белок аденовируса, и туда вставляется вот этот РНК-код только для шипа. И аденовирус, который не смертелен для человека, вкалывается, ослабленный аденовирус, вкалывается, одновременно вырабатывается вот этот вредный белок, иммунная система на него реагирует, но фактически коронавирусом человек не заражается, он заражается аденовирусом и излечивается, параллельно вырабатывая антитела на коронавирус. Поэтому я в этом смысле...
То есть мы берем аденовирус, надеваем на него корону, да, если так по-простому, то есть берем аденовирус, надеваем на него корону коронавируса, и он на этой короне туда въезжает, организм привыкает и к короне, и к аденовирусу.
Да, с аденовирусом справляется, на корону вырабатывает иммунные ответы, поэтому настоящий коронавирус не страшен. Ну вот если бы в идеале так все сработало, то замечательно. И вот оксфордская вакцина так устроена, в Гамалее разрабатывает вакцину так устроена, насколько я понимаю науку. Вот.
Здесь
у
тоже
Модерна,
информатика помогает? Или уже
там
это...
вообще без аденовируса, там только РНК. Там берут именно вот современное поколение вакцин, они берут только опасные белки. То есть фактически даже вирус не вкалывают. Вкалывают только опасные белки, и вот здесь вот здесь тоже большая надежда.
Это как раз то, что Вектор наш делает, да?
Да. Ну, я не знаю, сколько у нас времени, очень хотелось бы рассказать еще хотя бы 3 минуты направления о хранилище ДНК, да, то есть ДНК.
Да,
вот.
Будет как раз у нас на это есть даже 8
после
минут.
После небольшой
сейчас
рекламы.
Маленькая реклама, и вернемся. Да.
Физики и лирики.
Затаив дыхание, слушаем. Нашу гостью.
Да, друзья, продолжаем. Как раз у нас есть время, чтобы сказать про хранение данных, да, ДНК.
Да, ну вот с тем, как, собственно, научились манипулировать с ДНК, следующий этап. Читать умеем, значит, обратным инжинирингом занимаемся, в том числе с помощью искусственного интеллекта и систем машинного обучения, потому что очень много данных человеческий мозг не переваривает. Переваривают машины и нейронные сети. Следующее направление – синтетическая биология, которую активно развивал Крэг Вентер, может, слышали. Такая вот одиозная, гениальная личность. И, он синтезировал, уже не секвенировал, а синтезировал, создал первую искусственную бактерию, записав туда что-то. Ну, а дальше стал вопрос о хранилище ДНК. Почему бы вот не использовать это как материал для хранения? То, что мы наблюдаем, если вот посмотреть на нашу жизнь, как бы мы рассказывали о нашей жизни на Земле, не знаю, какому-нибудь пришельцу, из параллельной вселенной, мы бы рассказывали так. Там 13,5 миллиарда лет назад случился большой взрыв, дальше все происходили, галактики и так далее. 5 миллиардов лет назад затвердела Земля. Сначала там ничего не было. И вдруг 3,5 миллиарда лет назад появились первые формы жизни. Эти первые формы жизни появились именно из 4 нуклеотидов, которые мы сейчас наблюдаем у всех. Другой жизни мы не знаем. И, хотя это не обязательно было бы так. Да? Вот у нас это так случилось. И 3,5 миллиарда лет назад появились эти первые тексты, которые фактически переписыванием, перекопированием, видоизменением сейчас разрослись в то множество текстов. То есть если вот сделать срез всех живых существ и перевести их в библиотеку, это вот наша библиотека жизни. И вот оказалось, 3,5 миллиарда это ДНК, ну, фактически хранится, да, переписывается, сохраняется. Это очень стабильный материал. Скажем, если вы записываете что-то на кассету магнитную, да, то происходит размагничивание, диски крошатся.
А нам говорят, что там ошибки накапливаются. Нет?
А там накапливаются, но если сравнивать время накопления, там, размагничивания блока на диске и время появления первой ошибки, то оно не такое, вот, оказывается, страшное. Ну и первый опыт, конечно, сейчас не перенесем все данные в хранилище ДНК, но перспективно это очень многообещающе. Почему? Потому что плотность большая, место маленькое. Да? У нас сейчас вот говорится о том, что вот все вот компьютеры на Земле, если
подождите,
все
будут хранить... Сергеевна, очень да. важно, какие данные куда переносим?
Все данные, которые у нас сейчас лежат на наших компьютерных дисках, да, в бинарном виде, так. закодированные, в терабайтах, гигабайтах, мы переносим на ДНК. 1 грамм ДНК.
То есть мы берем то, что у меня лежит в телефоне, да? И да. записываем это в некую новую ДНК, которая создана нами искусственно, абсолютно. Там нет никакого человека, да. никакой бактерии, да? да? Получается некая ДНК, некая бактерия, которая, по сути, является хранением всего того, что у меня есть в телефоне. Но при этом это живой организм.
Нет, это могут лежать кусочки ДНК даже без организма. Просто вот сплетенная ДНК без организма в водном растворе лежать и хранить ваши данные.
То есть получается, что мои данные, они упаковались в некую молекулярную форму.
Угу. Совершенно верно.
То есть вот эта молекула, это та информация,
которая... Такая битовая кодировка, да, у нас 4 буквы. А все цифровое мы переводим сейчас по битово, да, в бинарную систему 0,1. Ну, соответственно, у нас есть такое вот... Ну, методы кодировки можно придумать, но то, что делают, это делают 2 бита. 4 буквы хранят по 2 бита информации, и вот у вас есть последовательность 0 и 1, вы идете 2 битами и переводите это А, Т, Ц, Г. Например, А – это у вас 2 нуля, Т – это 0,1, Ц – это 1,0, Г – это 1,1.
Ну, понятно. Но это, то есть, искусственно созданная ДНК, которая, по сути, является отражением какой-то просто информации, при этом это может быть простое очень, да, там ДНК. Если представить себе, что это информация, и вся состоит из нулей, что будет у нас за ДНК такая?
Вся ДНК, состоящая из одной буквы. А, например.
Вот такая вот будет, да, например?
Да.
Хорошо.
Да.
Так, понятно.
Вот, понятно. Ну, вот пытаются, значит, почему здорово? Потому что место не занимает и энергии не требует. Значит, чтобы сейчас диск, да, прочесть, это и энергия, вот если пересчитать все в джоули и сравнить, и объем сравнить, то 1 грамм ДНК может хранить 2 миллиарда гигабайтов, по-моему. Вот, то есть 10-18 нулей. То есть если у нас один терабайтный диск, это у нас сколько получается? 12 нулей. Ну вот и занимает место. А здесь получается 1 грамм, вы его не видите, это совсем мало. Он будет хранить в 1 000 000 раз больше по плотности информации. Вот сейчас пытаются, Microsoft этим занимается, IBM этим занимается, закодировали много уже чего. Закодировали полные тексты, Библии, по-моему, закодировали, или кусочки Библии, наверное, Библию все, конечно, не закодировали. Вот «Волшебник страны Оз», какие-то цитаты, песни, стихи, синтетическую бактерию, которую Крэг Вентер синтезировал, они цитаты из Джойса, из Феймана, из «Прометея».
Можно вопрос?
Да.
Смотрите, а если мы, ну, условно так быстро на примере, закодировали туда Конституцию, а надо поправки внести, как потом вот в эту бактерию вносить изменения?
Ну вот редактирование генома, система редактирования генома, как раз вы, наверное, слышали много шума, что можно редактировать ДНК. Ну, либо
то есть это созданная ДНК, что... она и модифицируется, да? То есть таким же образом можно там нужный файлик поправить.
Да, да. Ну, сейчас, конечно, это все... Вот манипуляция с ДНК сейчас немножко долго. Вот другое, вот одно это хранилище ДНК, другое еще направление ДНК-вычисления. Это смотреть на ДНК как компьютер, который решает задачи. Там своя логика небинарная. И было показано еще в 1994 году Адельманом, что она может решать такие вот сложные, алгоритмически сложные задачи, например, для которых требуется много времени. Например, на обхождение кратчайшего пути, если у вас есть граф множества вершин, то компьютер перебором будет это делать.
Ой, Мария Сергеевна, так с вами интересно. Мы обязательно с вами еще час встретимся и поговорим. На этом, к сожалению, нам надо заканчивать.
Хорошо,
давайте,
да, спасибо.
Скажем огромное спасибо нашей гости.
С вами общаться.
Попцова Мария Сергеевна была у нас заведующая научной лабораторией биоинформатики Департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.